наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Вы снова на волнах моего радиоблога. А что это такое? Это такая, вот такой вот эфир часовой, в котором я привожу некоторые свои посты, которые я выкладывал в сетях, и комментарии к ним. И эти комментарии мне помогут озвучить мои помощники. Со мной рядом тут Алена. Привет!
Всем привет!
Да, и Сергей.
Здравствуйте все.
Они своими красивыми голосами помогут сделать эфир более таким насыщенным, что ли, звуково. Итак, с чего я сегодня начну? Много лет назад ко мне обратился один знакомый музыкант с просьбой помочь получить скидку на автомобиль марки УАЗ. Я знаю, мол, что ты у дилеров этой марки работал на корпоративе, и тебе не откажут. Я связался с руководством компании. Они пошли навстречу, и скидку мой знакомый получил. Все было бы хорошо, но во время оформления к ним в базу попал номер моего телефона. Первые несколько лет мне косяком шли смс-ки с предложениями купить еще один УАЗик в более продвинутой комплектации. Потом меня оповестили о каком-то слиянии, расширении модельного ряда, в связи с чем я начал периодически получать призывы к приобретению тех или иных «Хундаев». Следом пошли «Митсубиси» и «Шкоды», а в последние годы мне регулярно сообщали, что ждут меня уже на презентациях отнюдь не дешевых «Мерседесов» и «Ландроверов». Так как ответов с меня не поступало, в компании, видимо, решили, что все прошлые предложения для меня мелковаты. Поэтому вчера прислали смс-ку такого содержания. Потрясающие скидки. Купи Porsche Panamera Turbo S с выгодой до 10%, а это около 1,5 миллиона рублей. Вот сижу теперь и думаю, может, пора уже начать копить? Нет, конечно, этот УАЗик, с которого все началось, я, пожалуй, сейчас потяну. Но я посчитал, что смогу легко и непринужденно купить и предлагающийся Porsche, складывая в секретную банку всего лишь одну мою пенсию. Правда, через 105 лет. Конечно, народ отреагировал. Алексей Бокарев.
Первое. Позвоните им и попросите удалить телефон из базы. Второе. Если придет СМС после этого, перешлите его оператору связи как спам. Третье. Если не поможет, то письмо им, так называемую досудебку. А дальше обращение в Роспотребнадзор.
Ну, в общем-то, не так сильно достает, если честно, откровенно. Ну, пришла смс-ка, ну, стер, посмеялся. Елена Михайлова.
Елена с юмором подошла. Вот только-только начинаешь копить на Порше, но вдруг срываешься и покупаешь пончик.
Ну да, есть на эту тему хороший анекдот такой один. Вы знаете, что такое вот миллион долларов? Тут говорит, сколько? Ну, вот представьте себе, что вот вы соберете все-все-все-все-все деньги, которые у вас есть, займете там, сложите в кучу и добавите к нему миллион долларов. Ну ладно, Антон Нечехов.
Нужно порадоваться за людей, ведь их бизнес процветает. Начали с УАЗиков. Глядишь, скоро Бентли предложат приобрести.
Ну ладно, Бентли, вот Толя Шубин пишет.
Интересно, что предложат дальше? Бугатти Верон или Ламборджини Авентадор?
А если они сольются еще с кем-нибудь, подумайте сами. Но сольются с какой-нибудь другой конторой, предлагающей, ну, скажем, вот что, еще про такие покупки. Я где-то в интернете вычитал, что самое дорогое жилье на вторичном рынке Москвы оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Это пятиуровневый пентхаус в Хамовниках, общей площадью более 2000 квадратных метров, с шубохранилищем и вертолетной площадкой на крыше. Это как же так? Я в этом районе живу, но ничего об этой квартирке не знаю. Сколько раз жалел, что в шаговой доступности, кроме Новодевичьего монастыря и усыпальниц наших государей, гостям и показать-то нечего, а тут такая достопримечательность. Надо срочно узнать, где это чудо света расположено, и водить к этому дому старых и новых знакомых. Да и самому, если честно, хочется посмотреть, жаль, внутрь не пустят. А потому я так и не узнаю, что такое шубохранилище и как оно выглядит. А ведь интересно. Вот мне сразу начали объяснять люди, что все-таки о чем речь. Вот Юлия Данке пишет.
Это ЖК «Венский дом» на Первом Неаполимовском. Только цена у него уже не 40 миллионов зеленых денег. Но мечтать-то никто не запрещает.
Ну, сколько бы ни было, но все равно эта цена какая-то запредельная. Не знаю, кто это все покупает. Вот, и мне удивительно это. Ведь эти же квартиры строят в расчете на то, что их приобретут. Ведь никто же не будет строить квартиру, которую даже теоретически невозможно продать. Ведь кто-то же покупает с вертолетной площадкой. И где-то рядом со мной ходят эти люди, ездят. Ну, такие же. Марфа Ивановна пишет.
А как пентхаус может быть пятиуровневым? В 5 этажей без собственного лифта. Но тогда уже это не пентхаус. Но тром чую, где-то кидают.
А вдруг там есть? Но про лифт они ни слова не сказали. Тогда я тоже не могу понять. На 5-й этаж в своей квартире. Я вообще квартиру на 5-м этаже не рассматривал, даже когда мы искали дом без лифта. В Болгарии мы искали квартиру, нам предлагали. Но один раз поднимешься туда, это хорошо. Ладно, там, ну, как бы променад. Но другое дело, когда тебе говорят на 5-й этаж, а у тебя в руках 2 баллона с водой по 10 Вот. И пару сумочек еще там навешано на тебе. И вот тут тоже этот подъем так неприятен. Андрей Разумчук.
Шубохранилище – это салон меховой одежды, в который можно тайком заходить с секретного уровня жилища.
Да, ну ладно. Анна Мубарак.
Откройте холодильник и повесьте в него пару пуховых варежек. Примерно так выглядит шубохранилище в проекции 1 к 15.
Интересно, сколько нужно быть шуб у человека? У вас есть шуба, а? Алло.
Одна.
Одна? И нужно вам для этого шубохранилище? Или вы как по-другому ее сможете сохранить?
Я как-то по-другому справляюсь.
А у вас, Сергей?
Нет, пока что-то не приобрел.
Ну да, поэтому шубохранилище – это отдельная тема. Самое удивительное, у меня тоже абсолютно спокойно обходимся обычным платяным шкафом в коридоре, в котором помещаются все наши большие сокровища. И что удивительно с этой шубой, ведь я даже не представляю себе, куда в ней пойти. Вот если я куплю себе шубу до пятого, как было, говорят, вот, у Шаляпина, он часто изображает его в этой огромной шубе, как он ходил по Москве, но тогда, во-первых, реагент не сыпали, потому что иначе бы шуба у него снизу сгнила вся, как мне кажется. Но, с другой стороны, представить меня вот в этой шубе, как я и куда я в ней? На радио к вам сюда, на «Комсомольскую правду». Ну, это же бред, ну и что с ней делать? А куда ее потом положить? Здесь же нет шубохранилища, да?
Холодильника.
Андрей Христолюбов пишет.
Человеческая морда – очень прочная вещь. От такого жилья и подобного уровня расходов она, по идее, должна треснуть. А нет, держится.
Знаете, я не знаю, нет, наверное, предела человеческой вот этой глупости и человеческой жадности. И опять же, ну, смотрите, вот эти супердорогие вещи, которые предлагаются, они же должны предлагаться, наверное, тем людям и в том окружении, в котором их могут купить. Я понимаю, предлагать этот пентхаус где-нибудь там на Рублевке или там, где живут вот и на Жуковке, где живут очень богатые люди. Это я еще могу понять. Но когда вот в широком доступе появляется это, наверное, вот та самая информация, которая способна расколоть любое общество. Люди смотрят и думают, боже мой, да что же они там жируют-то? Когда же они только наедятся, эти товарищи? Ведь нормальный человек получает обычную зарплату и пенсию, и он никак не может понять, что она несоизмеримо меньше. Но если бы, вот, например, среднестатистически бедный в Швеции в 7 раз беднее богатого, то у нас-то в 700-800 или там более. Поэтому нам ни в коем случае такие объявления нельзя в широкий доступ давать. Или мне так кажется, не знаю. Ну ладно, тем не менее, бог им судья, пускай продают свои шубохранилища.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
На всякий случай наш студийный номер. Меня просили привести 8 800 200 ровно 9702, но вряд ли вы успеете дозвониться, потому что, как правило, люди дозваниваются и по теме уже после того, как мы ее проскочили. А второй блок у меня вот о чем. Как выяснилось, цифра погибших в Карелии детей дошла до 14. Самое страшное на свете – это хоронить своего ребенка. Страшнее может быть только осознание того, что сам купил ему путевку в лагерь и уговорил поехать. Не дай бог испытать такое. Весь день в голове копошится мысль, ведь мы своего сына точно так же отправляли все его детство в точно такие же лагеря. Скорбим и желаем родителям погибших мужества и силы духа. Им надо как-то продолжать жить. Ну вот Александр Воронцов пишет.
Хочется сказать родителям только то, что на все воле Всевышнего. Их детям сейчас уже лучше, чем им самим. И хотя, конечно, едва ли это уменьшит их боль. Все же может хоть немного добавить света в их жизнь.
Тут звоночек, да, у нас? Ну, давайте быстренько попробуем ответить. Алло. Кто это? Все, сорвалось?
Ждем.
А, нет? Ладно, Тамара Гадалевич.
Сама была доставлена в больницу из пионерлагеря. Нырнула в речку и налетела на деревянную колоду. Наложили 7 швов, забинтовали и отправили 10-летнюю пешком домой. Но это был 1956 год, а потому страха не было.
А тогда ни у кого страха не было. Владимир Винакмин.
В этом лагере отдыхали ребята из детских домов. Отдых оплачивался государством. И кто-то регулярно приходовал средства, выделяемые на эти цели. Лагерь частный. Интересно, каким образом собственнице лагеря удавалось регулярно одерживать победу в так называемых тендерах на организацию отдыха?
Да, тут есть о чем поговорить. Наталья Акунский.
Мои 4 детей много лет отдыхали именно в таких лагерях выживания. Мне казалось это очень правильным. А потом их часто вручали в жизни полученные знания и опыт.
Так само собой. Ну а как еще по-другому приобрести? Они же сами рвутся в этот экстрим, ребята-то. Они все хотят. Алексей Шалаев.
Увы, но наша Карелия опять прославилась. Кто не знает, то в 1998 году на Робинзональе при броске с парашютом в поселке Деревянное утонули 2 девочки и 2 мальчика. Внезапный порыв ветра отнес их на Онегу, и подростки запутались в тропах. Всем им было по 15-20 лет. Тогда тоже было много шума, но жизнь ничему не учит.
Вот видите, как оказывается, бывало уже. Ольга, уф.
Я после 5 класса была в спортивном лагере на Кинозирье, еще в СССР. Никаких вожатых, кроме тренеров, там не было. И мы на шлюпках тоже ходили в поход. Обратно возвращались. Такой же шторм начался. Ничего, дошли.
Дошли, Игорь Семичастный.
Судя по невнятному бормотанию какого-то замминистра Республики Карелия на Радио Вести, там был инструктаж по технике безопасности. Врет. Букет нарушений налицо. Группа не регистрировалась у спасателей. Жилеты на детях были взрослые, а лодки надувные. Это север. Там вода в озерах холодная. Отправить детей в штормовую погоду – это просто убийство.
Вот так вот. А Елена Романова пишет.
Котлеты отдельно, мухи отдельно. Чиновники здесь ни при чем. 4 разгильдяя, не послушав прогноз погоды, посадили детей в лодки и решили показать свою крутизну. Элементарная расхлябанность и бахвальство стоило 13 человеческих жизней.
Уже 14.
Да, уже 14. А родным боль до конца жизни.
Евгений Галицкий.
Организаторы – уроды. А инструкторы – разгильдяи, тупицы и дебилы. Пренебрегли прогнозом погоды или вообще им не интересовались. Жилеты были не на всех, а хотя должны быть на каждом, включая инструкторов. Ведь отмазка «я плаваю, как рыба» здесь не канает.
Елена Майорова.
Да такой социалки по отношению к детям вы не увидите ни в одной благоустроенной, ни в Европе, ни в Штатах. Умерли дети. Так не обобщайте и не ругайте всю Россию, а просто скорбите.
А вот у нас любят обобщать. У нас любят всему придавать какой-то политический оттенок. И вы знаете, кто только не пропиарился на этой теме. Вы же, наверное, смотрите передачи. Как ни к событиям, так обязательно собирается куча всяких ток-шоу. И вот поэтому я решил позвонить и осуществить звонок нашему очень такому известному и авторитетному политологу. У нас на связи Сергей Михеев. С нами вы, Сергей? Сергей Александрович.
Да, здравствуйте.
Мы послушали, народ как-то отреагировал. Вот я тут о другом немножко хочу. Вы уже знаете, какие громкие заявления прозвучали от всех остальных наших товарищей, вот этих вот больших? Слышали какие-то?
Если вы имеете в виду оппозицию, да, либеральную.
Она же сразу сказала, что это власть виновата, правильно?
Ну, дело в том, что у них позиция по всем вопросам одинаковая, даже если там плохая погода, это виновата власть, надо менять режим. А я бы здесь напомнил простую вещь, что, честно говоря, в этом лагере вот эта беда произошла по одной простой причине, потому что во главе угла была выгода. А это выгода, вот этот принцип, выгода во главе угла, деньги во главе угла, так сказать, он, собственно говоря, либералами, демократами в 90-х годах был в качестве системы установлен. Потому что очень часто вспоминаю сейчас советские лагеря. Ну, правильно, в советское время там была совершенно другая система ответственности. Там тот же директор лагеря имел фиксированную зарплату. Он знал, что если что-то случится с ребенком, его просто посадят. А сейчас другая ситуация. Государственные лагеря фактически разрушены. Их больше нет. А у частного бизнеса принцип один. Чем больше денег, так сказать, тем лучше. Минимизация затрат, максимизация прибыли, собственно говоря, когда либералы, или там, ну, условные либералы, начинают по этому поводу, значит, плакать, то у меня к ним всегда, так сказать, один единственный вопрос. Они выли это все, собственно говоря, вот эту систему установили в качестве нормы жизни.
Понятненько. Скажите, этот типичный лагерь, этот карельский, как у нас в стране? Или он чем-то отличается от всех остальных?
Ну, я не знаю, я же не специалист по лагерям, но, насколько я понимаю, есть лагеря, за которыми контроль осуществляется более жестко, а огромное количество существует именно таких вот частных лагерей. Люди получили лицензию, в принципе, там выигрывают периодически какие-то тендеры и, в общем, занимаются тем, чем занимаются. Я думаю, таких лагерей, если сейчас вот провести какую-то экстренную проверку, таких лагерей очень много. Кстати говоря, есть одна проблема, которая действительно можно претензии государства предъявить по двум, по крайней мере, пунктам. Первое, это вот этот 144-й закон, закон о госзакупках. На самом деле подобные лагеря и в других тоже сферах жизни подобные организации выигрывают тендеры по одной простой причине. В этом законе прописана самая низкая стоимость как один из главных критериев выигрыша. То есть тот, кто предлагает самую низкую стоимость, тот автоматом выигрывает. И если вы отказываете ему, он идет в суд и начинает качать права. К этому закону, между прочим, претензии массы и в других сферах, например, в ЖКХ, где компании однодневки выигрывают тендер на обслуживание домов, потом вообще ничего не делают, потому что они ничего делать вообще не собирались. Не сразу занижают цену. Понятно. И с этим законом надо реально разбираться. И вторая претензия, конечно, как им удавалось продлевать лицензию и получать, так сказать, вот эту лицензию, если, так сказать, у них такие проблемы. То есть, может быть, здесь надо ужесточить контроль с точки зрения там более регулярной проверки. А так, конечно, там посадить там постоянно инспектора, чтобы он там жил, ну, тоже невозможно.
Но у нас же как сделают? У нас наверняка накажут кого-нибудь, чьи-то головы полетят, не слышали, не собирается кого-то наказать вот именно конкретно.
Я думаю, это будет на уровне карельских чиновников в средней руке, отвечающих за выдачу лицензии и турбизнес. Но, в принципе, конечно, я считаю, что основная вина на тех, кто конкретно отправил этих ребят в поход. Тот, кто сказал «плывите», и при этом не обеспечив их ни средствами, ничем, вот тот, в принципе, конечно, на нем самая тяжелая вина. Все остальное по цепочке. Я думаю, что какие-то карельские чиновники полетят, но
не стрелочники, скорее всего, опять будут, да, как всегда?
Ну, да, но я еще раз говорю, вот эта система сама, где частный бизнес, собственно, занимается выигрышем тендеров любой ценой, а потом ни о чем, в общем, особо не думает, она сама по себе, в общем, достаточно такая, ну, она, в принципе, поражает подобные ситуации автоматом.
Скажите, у вас есть дети? Такой простой вопрос.
У меня трое.
Отправляете их в такие лагеря?
Вот сейчас один в лагере, ну не в таком, правда. У меня они ездят совсем простые лагеря, но такие, скажем, там военно-православные направленности. Я просто знаю, что там люди собираются не ради денег. Поэтому я им больше верю, вот и все.
То есть мониторить надо, да, получается?
Ну, это понятно, мониторить. Честно говоря, здесь ответственность. Тут не получится поймать одного виноватого и все на него повесить. Но что виноваты понемножку, так сказать, все, начиная от родителей, заканчивая чиновниками.
Спасибо, Сергей Александрович. Он с нами был, наш ведущий политолог, один из авторитетнейших, Сергей Михеев. Ну, вот видите, как он говорит, вот он отправляет своих детей, и опять они же рвутся к этому экстриму. Смотрите, если сейчас этот разрушит саму систему, ну, дадут по шапке, ну, разгонят все эти лагеря, что получится? Дети начнут сами искать того же самого экстрима. Они и так лезут на эти небоскребы, прыгают, там, скачут, они и так лезут в леса. И мало того, ведь я же тоже был в лагере. Были в лагере, нет, Алина?
Да.
И что, у вас походы же были, все, и в палатках ночевали?
У меня был как раз спортивно-трудовой именно лагерь. И
могло что-то случиться, вот теоретически, вот сейчас, вот по протяжении времени? Ведь могло же произойти всякое?
У нас очень жесткая была система охраны, то есть убежать куда-то было очень сложно, но большая часть как раз
сорвались. Они не убегали?
Нет, вот как раз очень много детей, которые там были, хотели именно сбежать куда-нибудь, вот как так, нас так охраняют.
Сами,
в общем,
да, там
именно вот противостоять.
А вы, Сергей?
Я с самого детства как бы спортом связанный, поэтому у нас каждое лето были спортивные сборы, то есть там тоже гнались не за деньгами, а за опытом.
Тоже контроль же был какой-то. Вы же не могли сами взять и куда-нибудь
топотаться. Естественно, да,
там,
потому что вся ответственность
была. Я не могу
была
вспомнить, да. И мой ребенок не может вспомнить. Мы же тоже отправляли его. И он один у нас ездил. И везде мы старались наладить тот самый контроль. Вот пишет об этом человек, один из моих, Вадим Подщипков пишет.
Вы бы отправили своего отпрыска туда, не получив разведданных? Конечно, нет. А эти родители отправили.
А вот мне кажется, что здесь, смотрите как, ведь им же, этим родителям, напарили, что там все здорово, что там все хорошо. Реклама у них была сногсшибательная, как я посмотрел, там чуть ли не самые-самые. Мало того, как выяснилось, лагерь был переполнен. Это вообще тоже интересный момент. У нас за этим строго следили. Я вообще не помню, чтобы в детстве моем, или когда мы ребенка отправляли куда-то, чтобы вот такие проблемы могли выскочить. Значит, все-таки контроля не было. И, вы знаете, самое страшное, конечно, ну, хоронить ребенка, но я помню, как-то было выложено в интернете обращение отца, который обращался к подросткам, говорит: ребята, не надо прыгать, на электричках ездить. А после того, это произошло после того, как приятель его друга выложил видео, как его сын забрался куда-то на небоскреб. Наверное, видели вы его все. Он много раз он перепостивался. Когда он стоит на безумной высоте, на какой-то маленькой площадке, он говорит: я сейчас сделаю сальто назад. Делает это сальто, соответственно, летит вниз, потому что удержаться не может. И с безумной высоты пролетает вниз, то, что, конечно, уже там собирать нечего. Но сам факт, вот, что ради чего эти дети идут? Понятно же, что они все равно будут стараться убежать, как вот вы, Алена, говорите, куда-то сбежать, сами что-то такое сделать, чтобы кому-то что-то доказать. Я думаю, что надо начинать, наверное, все-таки с объяснения этого. Ребята, вы ничего не докажете никому, если вы возьмете и начнете рисковать своей головой. Потому что, вот это, может быть, вот эта смерть как-то вот этих ребятишек на этом озере, может, она заставит как-то более активно работать с этой молодежью, начинать им что-то действительно вдалбливать в голову с самого раннего детства. Ребята, если вы проехали на крыше электрички, это никакой не героизм. Если вы пошли куда-то там и по горной речке, на которой сложили голову столько народу, вдруг ни с того ни с сего сами поехали, то ничего этим никому не докажете. Тем более принесете много-много горя. Поэтому давайте быть скромнее.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Напоминаю, телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Вот такая тема. 22 июня 41 года началась самая большая кровавая война 20 века. Мои дедушки и бабушки на фронтах не воевали. Не потому, что не хотели или спрятались в тылу, а потому, что им не дали. Дед по отцу был начальником штаба одной из Свердловских дивизий, но в 37-м был расстрелян как враг народа. Реабилитация пришла через 20 лет, сказали, что никаким врагом он на самом деле не был, просто вот так некрасиво получилось, извините. Моя бабушка по отцу, как жена врага народа, получила 8 лет лагерей, дробила камни где-то под Карагандой, вышла на свободу и через год с небольшим скончалась. Отец рассказывал, что живого места на ней не было. А это он знал доподлинно, потому что носил ее по нужде в туалет. Сама она ходить не могла, у 35-летней женщины не гнулись перебитые суставы. Дед по матери служил начальником станции и был расстрелян по ложному доносу. Через 20 лет в реабилитационных документах извинений не было, просто ошибочка вышла. И все. Последняя оставшаяся в живых бабуля по матери чудом пережила войну с тремя малолетними детьми на руках, но так и не избавилась до конца своих дней от постоянного чувства страха. Рассказывать о войне она не любила, я был слишком мал и глуп для того, чтобы ее разговорить и хоть что-то записать. Никто от меня не услышит сегодня добрых слов о Сталине или Жукове, потому что я считаю, что моя родина одолела фашизм не благодаря им, а вопреки. Но я помяну моих дедов как победителей, ведь при другом раскладе кто-то из них мог бы броситься с гранатой под танк или лечь на амбразуру. А также вспомню тех, кто полег на полях сражений, и тех, кто с победой вернулся. Вечная им слава и вечная память. Сейчас мы проверим один номер здесь. Так, надо проверить один номер. А правильно записан у нас? Точно? Ну ладно. Вот Виталий Мищенко как прокомментировал мой пост.
Донос, чистосердечное признание, следственные действия. Вот первопричина уголовного дела. Лучше напишите, что украли или вывели из строя ваши родственники.
Я не знаю, что они могли украсть или вывезти. Что начальник станции мог вывезти? Там, паровоз, что ли, я не пойму. А что мог...
Чтобы еще никто не заметил.
Дед еще, тем более, что он был все-таки военным кадровым. София Грицайчук.
В войну немцы убивали, а при Сталине свои. Ни один народ не пережил такого унижения и уничтожения. Почему же нет дня памяти умершим и страдавшим или просто жившим в страхе и ужасе при сталинском режиме?
Фрид Искандеров пишет.
Какая тема у вас? 22 июня 1941 года и начало Великой Отечественной войны? Или когда мои, или о репрессиях? Всему свое время и свое место. Так что зря вы сегодня вспомнили о своих предках вне войны.
А я думаю, что не зря, потому что если бы их не расстреляли в 37-м или 38-м году, они бы встали под ружье. Я об этом сразу сказал. Я говорю, ребята, поймите, что все эти репрессии, они подкосили здорово нашу армию и вообще боеспособность страны. Потому что здоровые мужики, которые могли бы защищать страну, они в это время либо сидели в лагерях, там дробили камни, либо были вообще расстреляны. Любовь Бикбаева.
Я помню, моя бабушка рассказывала, что, ложась спать, всегда думали, будем спать до утра или ночью разбудят и уведут.
Геннадий Никитин.
А теперь вспомните, что до 20-х годов страна Советов представляла из себя поля, уставленные стогами сена. И кто эту страну за 20 лет подготовил к самой великой войне 20 века? Что мог сделать крестьянский русский народ без руководства Сталина?
Юлия Дрогова ему отвечает.
Это вы об эффективном менеджере ценой тысяч жизней, построившем Волгоданской канал, о великом полководце, пушечным мясом, завалившем путь танком гитлеровской Германии, об отце народов, уничтожившем в лагерях миллионы так называемых врагов народа.
Знаете, вот правильно она говорит, ведь если бы действительно не подкосило. Ну, давайте, знаете что, спросим человека, который здорово в этом деле разбирается, он давно этим занимается, этой проблемой, и я с ним знаком лично, и сейчас объясню, почему. Это глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, он с нами на связи. Евгений, привет.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте.
Вот скажите, вы же историк по образованию, причем историк там, не для галочки, получивший свой диплом, а просто занимались. Когда вы начали интересоваться темой репрессий?
Да ну, слушайте, мне в детстве попался в свое время в руки отчет, ну не в детстве, там 12-13 лет был отчет по делу правотроцкистского блока. И я, интересно, просто начал внимательно читать, и вдруг ложь и фальшь, видно, что это ложь и фальшь, ну, чудовищный совершенно процесс. И, наверное, с этого момента что-то зацепило, а потом просто стал читать, потом стал заниматься.
Вот смотрите, ведь куча же всяких разных сейчас данных новых дают. Одни говорят, что есть одни цифры какие-то, другие говорят, что цифры были сильно завышены или занижены. Вот каким спискам все-таки можно доверять? Вот теперь вы, занимаясь этой проблемой, лучше ее знаете. Какие примерно цифры мы все-таки можем брать?
Давайте так. Вот существует свое время, когда Хрущев запросил цифры у МГБ, он получил цифры, была такая справка Павлова. Ну, по этой справке получалось, что вообще в течение 37-38 года было репрессировано порядка 1 370 000, по-моему, тысяч, и из них 688 тысяч было расстреляно. Все историки сейчас сходятся, что эти цифры занижены, но если даже их считать подлинными цифрами, только по расстрелам, ну, выходит, что страна на протяжении 2 лет расстреливала 1000 человек своих граждан ежедневно. Ну, это просто мясорубка. И надо понимать до этого, что произошло. Когда вернулись ко временам военного коммунизма, это началось в 28-м году, Сталин лично съездил в Сибирь, показал, как изымать хлеб, то есть накрутил всех, это вот его единственный выезд такой был, ну, после ссылок всех. И с 29-го года началась, когда коллективизация, ну, послушайте, там-то просто что-то страшное происходило. Вот тот голод, который вызвала вот эта безумная коллективизация, это не, мы не берем там те 2 миллиона человек, которые отправили в ссылку, которые там большей частью погибли, а тот голод, который начался в 32-33, ну, по сегодняшним данным зафиксированные цифры более 5 миллионов, но историки считают, что до 7. Это русские люди, которые погибли, ну, это незадолго до войны, они не принесли потомство, это были в основном мужики в репродуктивном возрасте, то есть.
Понятно. Значит, говорить, что Сталин подготовил страну к войне, это неправильно получается.
Да нет, это просто фальсификация истории. Но по комсоставу было вышиблено столько народу, несколько серьезных дел было, чтобы восполнить потери, которые Красная Армия понесла от Сталина, это нужно было несколько выпусков военной академии. То есть большая часть комсостава была выбита перед самой войной. Мало того, в армии было очень большое уныние, непонимание, тревога. Ну, это не способствует сплочению и так далее. И первые дни войны, первые месяцы войны это показали. Но если в течение 41-го года 5 с лишним миллионов погибло, попало в плен, пропало без вести, 5 с лишним миллионов, это же надо.
Ну да, это не оборонительная война, и, конечно, армия была не готова. А скажите, а что за документы и списки, по которым вы так быстро нашли моих родственников?
Смотрите, очень-очень простая история. Я просто на примере Свердловска вам скажу. Вот город Свердловск. Из тех, ну, в армию, на войну ушли там 43 тысячи человек, потому что у нас оборонка была, то есть город работал на заводах, в основном ушло 43 тысячи человек. Из них непосредственно в бою, вот непосредственно в бою были убиты 21 397 человек. Это с 41 по 45. А за 37, за 38 в нашем городе, в Свердловске, было расстреляно 20 878 человек, которые установлены поименно и которые были реабилитированы. Это реабилитированы, это документально установлено. То есть, видите, цифры совершенно сопоставимые. Но у нас есть, как и у всех, общество мемориал, и у нас очень напряженно работают 10-томник по фамилиям. И прямо по фамилиям, когда мы с вами списались, я просто посмотрел по фамилии и сразу нашел ваших расстрелянных. Понятно. Но надо понимать одну вещь. Друзья, пожалуйста, послушайте одну очень важную вещь. Когда вам говорят, что это была только партийная, номенклатурная, бюрократическая верхушка, НКВДшники и так далее, не слушайте. Самая массово репрессированная категория населения – это русские крестьяне, русские колхозники и рабочие. Самая массовая категория населения репрессирована.
То есть вот, можно, можно сказать, что это был удар под их стране перед самой войной, так я понимаю?
Ну, конечно.
Прямо страшно.
Ну,
спасибо огромное. Спасибо. С нами был глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, и он в этом деле действительно, поймите, разбирается, потому что мы с ним долго на эту тему общались. И поэтому, когда мне сейчас вот люди говорят, что Сталин там что-то помог, не помог, или Жуков, ребят, поймите, это все люди были... Ну, я бы это назвал, что вреда от них, наверное, было больше, чем пользы. И вообще любая война, это все-таки вина в первую очередь дипломатов, которые ее допустили. Сталин допустил эту войну и не был к ней готов. Мало того, еще, как вот сейчас показано, показывает все-таки историческая наука, он еще и обезглавил нашу страну. Это же целый бред такой. Не знаю. Сложно мне об этом говорить. Вообще всем сложно говорить. И смысла нет, наверное, спорить об этом сейчас. Но тем не менее, все-таки понятно, что народ героический у нас. Даже при таком ужасном руководстве все-таки войну выиграли. Спасибо им, нашим дедам.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Небольшая заминка у нас здесь техническая, но это всякое бывает. Странный звонок был вчера. Мужской голос спросил, как я смотрю на то, чтобы выступить на июльском рок-фестивале «Нашествие», но не в качестве артиста, а в качестве лектора. Как выяснилось, организаторы надумали устроить в рамках трехдневного рок-шоу дискуссионный клуб. Мне кажется, ничего более странного придумать было нельзя. Меня никогда не приглашали на это действие в качестве участника, потому что знали мое отношение к року в нынешней России, а тут вдруг позвали поговорить. Конечно, прикольно было бы приехать на фестиваль с докладом на тему «Рок-н-ролл мертв, а чего тут делаете?» И за пару часов попытаться объяснить, что сегодня джазмены намного честнее старых мальчиков, пугающих своих поклонников козявками со сцены, ибо не пытаются крикливо утверждать, убеждать кого-либо в запредельной актуальности своего жанра, а также задать слушателям вопрос: неужели то, что бабушка курит трубку, является поводом для коллективной истерики, убийства голосовых связок и разрывания майки над седовласой груди? После того, как с начала 80-х из рока ушло протестное начало, он перестал быть социальным явлением и вошел в музыкальную палитру 20 века одним из жанров, но не более того. Сегодня некоторые широко востребованные мировые исполнители используют элементы, принесенные в рок-музыку, в музыку рок-культуры, но эстрадные эксперты ставят этот жанр на одну ступеньку с этникой, панком или диско. Я нормально отношусь к любым музыкальным сборным концертам, если они несут людям праздник, хорошо срежиссированы и продуманы. К сожалению, пока у организаторов наших рок-мероприятий провести свои игрища на должном уровне не получалось. Посмотрим, что будет в этот раз, но я настроен скептически. А может, я вообще не очень хорошо к любым нашествиям отношусь, будь то нашествие рокеров, монголо-татар или саранчи. Не знаю. Вот Алексей Бокарев пишет мне.
Если бы на этих сборищах не загаживали красивые места, в которых живут люди, то все было бы еще ничего. Но это всегда превращается в свалку дерьма и бутылок. Да убитый живой мир на километры вокруг из-за шума.
Да, понятно. Алена Типова мне пишет.
Им на волне вашей популярности скреативить вздумалось, внимание к своей вакханалии и шараге привлечь. А вам оно не надо.
Ну, я не знаю, вакханалия, шарага. Народ ездит, не знаю. От Алексея Чертовских.
Более того, я считаю, что джазмены сегодня – это единственные неформалы в России.
Наверное. Татьяна Фримайндер.
Когда исчезли поводы для протеста, вокруг выяснилось, что предложить-то кроме протестов року и нечего, ибо на созидание и построение чего-то нового они не способны, а способны только на разрушение.
Он Сергей Бочков.
Мне кажется, что если бы вы взялись написать историю русского рока, мне было бы интересно почитать. Скорее всего, получилось бы интереснее, чем у Троицкого.
Ну, Троицкий не музыкант, поэтому я, наверное, в этом должен разбираться лучше, потому что я могу сыграть большинство этих партий. Татьяна Шашкова.
Сейчас действительно мы наблюдаем нашествие попсы. Рок-н-ролл умер и уже не может противостоять телекошмару. Дискуссия не решит ничего, но мнения любимых профессиональных музыкантов очень важны для формирования вкуса публики.
Ну, не знаю. Вы поймите, что мы когда-то слушали этот рок и думали, что в нем действительно заложено какой-то очень большой смысл. Вот, скажем, думали, что в этих песнях нечто такое, прямо вот душу рвущее. Вот я недавно узнал, мне сын перевел текст. Deep Purple, 73-й год, у них такая песня есть. Demon Eye, глаза демона. Я думаю, там, что это такое? Там, па-дам-да-дам-бам-бам. Такая музыка, все. И с таким надрывом. А потом текст оказывается. Вот примерно так выглядит текст. Мне все равно, что ты говоришь. Я никогда тебя не слушал, милая детка. Я по-любому никогда тебя не слушал. Мне все равно, что ты говоришь, пока речь не идет о нас с тобой. Ты коварная, хитрая, как взгляд демона. Второй куплет. Ты мне больше не нужна. Я не хочу, детка, чтобы ты болталась у моих дверей, проникала в мои мысли. Ты думаешь, что очень умная, но сама знаешь, что не очень умная. Ты коварная и хитрая, как взгляд демона. Ну и третий куплет. Такой убийственный совершенно. Мне все равно, что ты говоришь. Я никогда тебя не слушал, милая. По-любому никогда тебя не слушал. Все хорошо, все просто отлично, но твое время истекло. Ты коварная и хитрая, как взгляд демона. Ну, я понял, да, ну, можно поддать истерике, можно там что-то. Я написал таких песен достаточное количество, и думаю, сейчас, может быть, если у нас получится с техникой, все будет хорошо, то я одну сейчас поставлю. Примерно с той же гармонией, примерно с той же, ну, примерно такой же, по сути. Но почему-то она вдруг в моем исполнении роковой не считается, а в исполнении Deep Purple считается. Если вы возьмете, допустим, кучу песен Rolling Stones, то там вот эта вот детка, «Бэби, ты пошла, пришла». На самом деле, та же самая любовная лирика, только окрашенная в такие вот роковые тона, когда люди там давят на какие-то струны, рычат, кричат, а еще и сам образ, что ли. Ну, не знаю. Вот, Денис Сафрошенков мне пишет.
Несколько лет уже езжу на этот фестиваль. И все не так плохо, как вам кажется. Был бы очень рад, если бы вы приехали и пообщались с публикой. Думаю, это было бы очень интересно.
Я бы
вам...
И зрителям, да? Да, я понимаю, да, я считаю сам, проговариваю, извиняюсь, что перебил. Но я не буду читать им лекции. Я бы им спел, но почему-то песни, которые я им пою, они считают роком. Людмила Давыдова.
С кем там на нашествии разговаривать и кому рассказывать? Там уже за 2 дня до фестиваля слово «мама» ни один посетитель не выговаривает.
Не знаю. Я там не был, меня туда не зовут. А песню вы сейчас послушайте. Понимаете, что она абсолютно роковая по сути, потому что набор инструментов тот же самый. Музыканты играют точно так же. Гитары также жужжат, ревут. Да и спета, в общем-то, ничуть не хуже. Может быть, чуть получше... текстовая основа, то есть рифмы, потому что я слушаю те рифмы, которые они говорят, они, в общем-то, рифмами не являются. Вообще английская культура сейчас перестала рифмовать все это дело, и ну, это их личный взгляд на это дело. Почему? Потому что английский язык уже, в принципе, не выдерживает такого нашествия. Ну, вот. Но я же просил-то, я же просил с гитары начать-то. Ну, вот видите, как у нас сегодня сплошные накладки у нас. Ну, ладно. Ладно, придется мне еще немножко поговорить. Английский язык сейчас так устроен, вот, что на нем пытаются говорить абсолютно все, и все абсолютно пишут на нем песни. То есть практически во всей Европе, во всем мире. А сам английский язык уже не выдерживает такого нашествия. Ему просто трудно. Рифмы давно закончились, образы все избиты. Все съедено уже настолько, что, ну, как бы, пока еще русский держится, потому что русские поэты рифмуют, а английский уже нет, они уже давно махнули рукой. И я думаю, что такой атаки не выдержал бы ни один из языков, это как пить дать. И я не знаю, хорошо ли, что наши все пытаются петь по-английски, тем более, что вот песня, которую вы сейчас услышите, в ней ну, абсолютно те же самые настроения. Но я все равно отношусь к ним по-другому. А именно с точки зрения какой-то улыбки, что ли? Ну, улыбнуться можно ностальгически так, но на полном серьезе проводить рок-фестивали. Ладно, слушаем, пока.
Одев на мятое лицо осмысленности маску, я разогнал тяжелый сон, икнув по-царски. Вчерашний хмель будит в костях, желудок пышет жаром, и, приподнявшись на локтях, я взглядом шарю и вижу то же, что вчера. Мой гардероб разбросан, окурков смрадная гора под самым носом. А на столе и под столом, как после долгой битвы, разгул, разнос, разбой, разгром, все перебито. А это кто мне греет бок, лопочет что-то сонно? Откуда здесь, кто приволок, а после вспомню. А впрочем, вроде ничего, Марина или Лена, мне упирается в живот ее колен. Острое колено гудит, как улей голова, и, улыбнувшись криво, толкаю: девочка, вставай, сходи за пивом. Пожарь на кухне, я ленюсь, а там должно остаться. Ну ладно, ладно, отвернусь, тоже мне цаца. Халат накинь, он там в шкафу, а может быть на батарее, что принесла, ура, живу. Иди погрею, погрею. We'll be right back. и куда. Однако опоздала. Ну что ж, день начат, как всегда. Ла-ла-ла-ла-ла. И все сначала. Все сначала. Все сначала.
Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.